Ну, в общем, существует один совершенно поразительный исторический парадокс. Сценарий, который звучит просто как сюжет для какого-то голливудского политического триллера.
Да, согласна. Звучит это все максимально интригующе.
Вот представьте. Некто спасает целую империю от неминуемой гибели, от катастрофического голода. Он становится вторым по значимости и власти человеком в огромном государстве.
Угу.
А затем, спустя поколения, правящая элита, которую он, по сути, и спас, принимает решение полностью стереть его имя из всех официальных хроник. То есть ни одного монумента, ни единой записи в государственных архивах.
Да, абсолютное стирание из истории.
Именно. И сегодня мы детально погружаемся в материалы, которые помогают распутать это древнее дело о пропавшем без вести герое. Причем возраст этого дела насчитывает примерно 3500 лет.
И для этого нам потребуется не просто, ну, знаете, прочитать древний текст, а применить целый арсенал аналитических инструментов.
Ага. То есть просто почитать книгу не выйдет?
Абсолютно не выйдет. В нашем сегодняшнем разборе мы опираемся на материалы лекции доктора Роберта Ваннуя по истории Ветхого Завета. Мы будем разбирать историю Иосифа в Египте.
Угу.
И это потребует синтеза данных из совершенно разных областей. Нам придется разобраться с математической хронологией древнего мира, вникнуть в тонкости литературного анализа и попытаться понять сложнейшую геополитическую обстановку того времени.
Звучит масштабно. Итак, давайте разберем это по полочкам. Потому что, когда речь заходит об истории Иосифа, первая преграда, с которой сталкивается любой исследователь, — это время.
Да, проблема времени тут стоит очень остро.
Казалось бы, что тут сложного? Берешь древний текст, выписываешь все упоминания дат, складываешь их в столбик, и вот она, готовая историческая шкала.
Угу. Типичная логика современного человека.
Но материалы лекции сразу же разбивают эту иллюзию вдребезги. Простое сложение цифр в древних документах заводит в абсолютный тупик.
В очень, я бы сказала, глухой тупик. Синхронизация дат — это вообще фундаментальная проблема историографии.
Ага.
И здесь наши источники опираются на невероятный труд Эдвина Тилли. Его книга называется «Таинственные числа еврейских царей». Тилли буквально посвятил всю свою жизнь одной очень специфической проблеме.
И какой же?
Как синхронизировать хронологию правления монархов в период разделенного царства? Ну, то есть, когда на севере правили цари Израиля, а на юге цари Иудеи.
Подожди. Вот тут возникает справедливый вопрос. При чем тут вообще цари севера и юга, если мы говорим об Иосифе в Египте? Он же жил за столетие до того, как эти царства вообще появились.
Вот. Это важнейший момент. Чтобы датировать эпоху Иосифа, историкам приходится работать как бы в обратном направлении.
А, то есть отматывать назад.
Именно. Мы же не можем просто найти в египетских архивах запись со словами «в этом году прибыл Иосиф».
Ну да, учитывая, что его стерли из истории.
Вот именно. Поэтому приходится отталкиваться от более поздних, точно зафиксированных исторических событий. Например, от строительства храма Соломоном. И отчитывать годы назад к исходу. А уже от исхода назад к прибытию Иакова и Иосифа в Египет.
Ничего себе цепочка.
Да. И вся эта цепочка расчетов полностью зависит от того, насколько правильно мы понимаем математику древних хронологов. Ту самую математику, которую как раз и расшифровал Тилле.
Потрясающе. То есть, если мы ошибемся в методологии расчета периодов правления царей где-то там в будущем, то весь наш обратный отсчет собьется.
Да.
И мы поместим Иосифа вообще не в ту историческую эпоху, а ошибиться там, как я понимаю, невероятно легко. Это как пытаться синхронизировать два разных рабочих календаря в смартфонах.
О, это отличный пример.
Ну да, где один считает начало недели с воскресенья, другой со вторника, а кто-то еще втихаря включает в расчет чужие отпуски, и никто никому об этом не сказал.
Замечательная аналогия, я полностью согласна. И вот эти сбои в древних календарях были просто колоссальными. Тилли выявил несколько ключевых переменных.
Так, давай по порядку.
Во-первых, это концепция года вступления на престолу в противовес году без вступления.
Звучит сложно.
На самом деле, все просто. Допустим, новый правитель восходит на трон в ноябре. Считается ли этот крошечный остаток года первым годом его правления?
Логично было бы сказать, что нет.
Или же это своего рода нулевой год, а первый полный год начинается только со следующего календарного цикла. Так вот, разные древние царства решали этот вопрос совершенно по-разному.
Ого! И если не знать эту формулу, то расхождение всего в один год для каждого правителя на протяжении пары столетий просто уничтожит всю временную шкалу.
Именно так. А ведь была еще и проблема соправителей. Представьте, царь стареет и назначает своего сына соправителем.
Ага.
Они правят вместе, ну, скажем, 10 лет.
Да, я читал об этом.
И когда летописец позже фиксирует, что отец правил 30 лет, а сын 20, как нам их считать?
Да, складывать последовательно, получая 50 лет. Но ведь 10 из них они правили одновременно. Если этого не учитывать, историческая шкала искусственно растягивается, как резина.
Более того, использовались разные календари. Религиозный и гражданский. Одни начинались весной, другие осенью.
Это же настоящий математический кошмар.
Абсолютный.
Но самое главное, что доказал Тилы, эти кажущиеся нестыковки в числах не являются какими-то ошибками переписчиков или небрежностью, как многие думали.
Да, это не ошибки. Это просто другая система координат. Как только мы применяем правильную формулу, математика сходится идеально.
Mm-hmm.
И это блестящий пример того, почему к древним текстам нельзя подходить с нашими современными лекалами. Понимание этой макроструктуры времени позволяет нам перейти к более тонким вещам.
К самой истории.
Да, к структуре самого повествования.
Точно. Потому что как только мы осознаем сложность этой хронологической головоломки, становится понятно, что и сам текст устроен гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Угу.
И вот здесь фокус нашего внимания смещается от скучных цифр к невероятной человеческой драме. Мы же все привыкли думать, что это исключительно история Иосифа.
Ну да, он главный герой.
Да. Он герой. Он преодолел рабство, тюрьму, предательство братьев и в итоге спас половину древнего мира от голода. Но когда читаешь глубокий литературный анализ в материалах лекции, происходит очень неожиданный сдвиг.
Да, фокус сильно смещается.
Геополитическим спасителем выступает Иосиф, да. Но ключевой фигурой в глобальном смысле повествования, носителем так называемого обетованного семени, становится вообще не он.
А его брат Иуда.
Да. Тот самый Иуда, который изначально и предложил продать Иосифа в рабство. У меня в голове не укладывается, почему фокус искупления смещается именно на него.
Здесь действительно захватывает то, что мы видим трансформацию целой семьи через призму одного человека. В лекции доктора Ванная подробно разбирается анализ Роберта Альтера.
Это из его книги «Искусство библейского повествования».
Да, все верно. Альтер сосредотачивается на 44 главе «Бытия». Это кульминация всей драмы. Иосиф, уже будучи всемогущим правителем, которого братья до сих пор в упор не узнали, устраивает им жесточайшую проверку.
О! Это тот самый эпизод с серебряной чашей. Иосиф подбрасывает чашу в мешок своего младшего брата, Вениамина, и требует, чтобы тот остался в Египте навсегда в качестве раба.
Угу.
И тут очень важно понимать психологический накал момента. Для аудитории, которая знакома с контекстом, совершенно очевидно, что это не просто какое-то очередное братье.
Да, это второй сын Рахили.
Верно. Второй и единственный оставшийся сын от любимой жены Якова. 22 года назад эти же самые братья, просто сгорая от зависти к фаворитизму отца, хладнокровно избавились от первого любимого сына, от самого Иосифа.
И теперь Иосиф искусственно воссоздает точно такую же ситуацию. Он как бы дает им идеальную возможность избавиться от второго любимца отца и спокойно уйти, спасая свои собственные шкуры.
Да. Проверка на вшивость.
Именно. Что они выберут на этот раз? И вот тут вперед выходит Иуда. Альтер называет его речь одним из самых выдающихся моментов во всей древней литературе.
Что он делает?
Иуда произносит монолог, который представляет собой буквально пункт за пунктом отмену его же собственного предательства в прошлом.
Да, он предлагает себя в рабство вместо младшего брата. Он говорит, что просто физически не сможет вынести вида того, как горе окончательно убьет их отца.
Угу.
И меня в этом моменте больше всего поражает, как Иуда цитирует слова самого отца.
Да, это очень сильный момент.
Он говорит наместнику, то есть Иосифу, не зная, что это он, отец сказал нам: «Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов, Один ушел, и я сказал, верно, он растерзан.
Да, да.
Это же просто немыслимо. Иуда, стоя там, произносит слова Якова, в которых отец прямо заявляет, что у него, по сути, была только одна настоящая жена и только два настоящих сына. Как будто самого Иуда и всех остальных братьев просто не существует в природе.
Да, и в этом кроется величайшая психологическая победа Иуды. Он, наконец, смиряется с этой абсолютно произвольной, иррациональной любовью отца.
Которая так его ранила.
Верно. 20 лет назад эта несправедливость породила в нем жгучую зависть и толкнула на преступление. Но сейчас, движимый сочувствием, он принимает этот фаворитизм, он выбирает самопожертвование ради отца, который никогда не любил его так же сильно.
Мурашки по коже. И именно эта речь пробивает броню Иосифа, заставляя его разрыдаться и раскрыть свою личность братьям.
Угу.
Но если посмотреть на перспективу, даже спустя десятилетия, уже после смерти отца, братья приходят к Иосифу в животном ужасе, ожидая, что теперь-то он точно им отомстит. Травма вины сидит в них невероятно глубоко.
Да, они были уверены, что он просто ждал смерти отца. Но Иосиф отвечает им знаменитой фразой «Разве я на месте Бога?»
Сильно.
Он полностью отказывается от роли судьи. И если мы свяжем это с более широкой картиной истории, то поймем, зачем тексту нужно было такое глубокое внимание к Иуде.
Зачем?
Это не просто красивая драма о прощении. Это история выживания целой нации.
А, то есть без этого они бы не выжили?
Точно. Без этого внутреннего исцеления, без того, чтобы Иуда взял на себя ответственность, а Иосиф отказался от мести, эта семья просто разорвала бы себя изнутри. Им предстояло жить в изоляции в чужой земле на протяжении столетий.
И только через эту психологическую трансформацию они могли сформировать то единство, из которого позже вырастет целый народ.
Именно так.
Вау! И это плавно переносит нас от психологии обратно к истории. Воссоединенная семья переезжает в Египет, спасается от голода, обосновывается в земле Гесем, вроде бы все счастливы.
Да, хэппи-энд.
Но для любого историка в этом месте текста зияет гигантская дыра. Ни разу, ни в одной главе повествования правитель Египта не назван по имени, просто титул «фараон».
Голову.
Еще бы.
Отсутствие имени правителя означает, что у нас нет прямого якоря, чтобы пришвартовать эту историю к хронологии Древнего Египта. Кем был этот правитель? Какая это была династия?
И чтобы ответить на эти вопросы, историкам снова приходится обращаться к математике. И вот здесь начинается, на мой взгляд, самое интересное.
Угу.
Потому что, судя по материалам, вычисление времени пребывания Иосифа в Египте зависит от двух сложнейших переменных. И первая из них — это, конечно же, дата самого исхода евреев из Египта, которая тоже является предметом очень горячих споров.
Абсолютно. Существуют две основные датировки исхода. Ранняя дата — это около 1446 года до нашей эры.
На чем она основывается?
Она опирается на буквальное прочтение утверждений из Третьей книги царств. Там сказано, что от исхода до начала строительства храма Соломона прошло 480 лет.
Понятно. А вторая?
А поздняя дата — около 1290 года до нашей эры. Сторонники этой теории считают число 480 символическим, но, например, представляющим 12 поколений по 40 лет, и они больше опираются на определенные археологические слои в дородах, упомянутых в тексте.
Хорошо. Это первая переменная. А вторая? Это то, сколько времени семья Иакова фактически пробыла в Египте до того, как начался исход.
И тут тексты расходятся.
Да. Древние тексты расходятся. Масоретский текст, это традиционный еврейский текст, указывает 430 лет. Но Септуагинта, древнейший греческий перевод, добавляет важную деталь, подразумевая, что эти 430 лет охватывают период от момента, когда Бог дал обещание Аврааму, до исхода.
И это кардинально меняет все расчеты.
Еще бы.
Потому что если 430 лет начинаются с Авраама, то на скитание патриархов до прихода в Египет уходит 215 лет. Следовательно, на само пребывание в Египте остается ровно половина срока, тоже 215 лет.
То есть у нас есть дата конца пребывания, ну, исход, и продолжительность пребывания. Если мы возьмем раннюю дату исхода и сложим ее с долгим сроком пребывания, мы получим один результат.
Да.
А если поиграем с другими переменными, то совершенно другой. И лекция показывает, что с учетом возраста патриархов, а мы знаем, что Иакову было 130 лет, когда он прибыл в Египет, а Иосиф уже был там около 20 лет, мы выходим на две возможные исторические точки.
Угу.
Это либо 1896 год до нашей эры, либо 1740 год до нашей эры. Разница в полтора века.
Ну, для обывателя 150 лет в контексте глубокой древности могут показаться несущественной погрешностью. Подумаешь, веком раньше, веком позже.
Ага, какая разница, все равно давно было.
Но политически и исторически это разница между двумя совершенно разными мирами. Если верна дата 1896 год до нашей эры, то Иосиф служил могущественной 12-й египетской династии. Это коренные египтяне, пик их классической цивилизации.
Так.
Но если мы принимаем дату 1740 год до нашей эры,
то вся картина просто переворачивается с ног на голову, потому что примерно в это время власть в Египте захватывают иноземцы.
Именно. Это период так называемых гиксосов. Древний историк Манифон называл их царями-пастухами, хотя современные египтологи переводят это скорее как правители чужеземных стран.
Кто они такие вообще?
Это были семитские племена из Азии, которые вторглись в Египет и правили им на протяжении пары столетий.
И вот тут лекция превращается в настоящий исторический детектив.
О, да.
Потому что если Иосиф прибыл в Египет во времена гиксосов, то получается, что он служил не коренному фараону, а царю-иноземцу. И вдруг, казалось бы, какие-то незначительные детали в библейском тексте начинают вспыхивать как неоновые вывески, подтверждая эту теорию.
Точно.
Возьмем, например, лошадей. В тексте прямо говорится, что во время голода египтяне отдавали Иосифу скот, в том числе лошадей, в обмен на хлеб. Но подождите, разве лошади всегда были в Египте?
Нет, не были. Лошади и боевые колесницы – это вообще не исконно египетское явление. Историки и археологи сходятся во мнении, что именно гиксосы привели лошадей на территорию Египта во время своего вторжения.
Ничего себе!
До этого египтяне использовали ослов и волов, так что одно только упоминание лошадей в повседневной сельскохозяйственной сделке является мощнейшим индикатором того, что действие происходит не раньше эпохи гиксосов.
Насчет географии. Текст говорит, что фараон повелел семье Иосифа поселиться в земле Гесем. Иосиф говорит им: «Вы будете близко ко мне». Но земля Гесем находится на самом севере, в дельте Нила.
Угу.
Разве столица великих египетских фараонов не находилась глубоко на юге, в Фивах?
Совершенно верно. Классические египетские династии правили из Верхнего Египта далеко на юге. Управлять государством, находясь на севере, в дельте, для них было бы, нетипично.
А для гиксосов?
Зато гиксосы, которые как раз пришли с севера, из Азии, основали свою столицу город Аварис. Именно там, в дельте Нила. Прямо рядом с той самой землей Гесем. География совпадает идеально.
Да, все сходится. Но есть еще один момент, который лично мне всегда казался крайне нелогичным. Египтяне, как известно, были невероятно гордой нацией, которая считала всех чужеземцев, особенно пастухов, варварами.
О да, ксенофобия там была на уровне.
В тексте даже есть прямое упоминание, что, цитирую, «мерзость для египтян – всякий пастух-овец». Как в таком обществе еврейский раб, чужеземец, да еще и из тюрьмы, мог внезапно получить абсолютную власть и стать, по сути, премьер-министром? Это же противоречит всей их культуре.
Это поднимает очень важный вопрос о социологии власти. Для коренного египетского фараона возвышение неизвестного семита до уровня второго лица в государстве было бы политическим самоубийством.
Да жрецы бы его сожрали.
Абсолютно. Жрецы и аристократия никогда бы этого не приняли. Но для правителей гиксосов ситуация выглядит совершенно иначе. Он сам чужеземец, семит из Азии. Назначить на высокий пост такого же блестящего управленца семитского происхождения, который к тому же не имеет никаких связей с местной египетской элитой и поэтому абсолютно лоялен царю, это не просто возможно, это гениальный политический ход.
Слушай, все сходятся просто пугающе точно. И тут я вспоминаю еще одну деталь. Такую крошечную лингвистическую странность, о которой говорится в лекции.
Какое?
В самом начале египетской истории Иосифа его покупает человек по имени Потифар. И текст описывает его как начальника телохранителей фараона. Но там есть уточнение. Он назван Потифар, египтянин.
Угу, очень важная деталь.
Зачем кому-то в Египте, описывая высшего чиновника египетского двора, специально уточнять его национальность? Это как приехать в Париж, указать на министра и сказать: «Смотрите, это француз». Зачем это делать?
Это имеет смысл только в одном случае. Национальность высокопоставленного чиновника уточняется только тогда, когда сама правящая верхушка не принадлежит к этой национальности.
Бинго.
Если у власти гиксосы, то наличие этнического египтянина на высоком посту начальника стражи – это исключение. Это деталь, стоящая упоминания. Текст как бы говорит: «Потифар, несмотря на то, что он был египтянином, служил при иноземном дворе». Это невероятно изящная косвенная улика.
И вся эта цепь рассуждений, наконец, подводит нас к разгадке того парадокса, с которого мы вообще начали. Если Иосиф был частью аппарата управления гиксосов, то что произошло, когда коренные египтяне наконец-то собрались силами и выбили захватчиков из страны?
Произошла тотальная зачистка истории. В первой главе книги «Исход» есть леденящая душу фраза: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа».
И мне кажется, что «не знал» в данном контексте вряд ли означает простую забывчивость. Типа «ой, забыл имя».
Безусловно, это чисто политическое заявление. Коренные египтяне, вернувшие себе власть, это начало нового царства, запустили процесс так называемого «проклятия памяти». Дамнациома мемория.
То есть стирание.
Да. Они разрушали храмы гиксосов, сбивали их имена с памятников, сжигали их архивы. Они хотели стереть само воспоминание о веках национального унижения, когда ими правили иноземцы.
Так вот, почему нет никаких официальных записей об Иосифе? Новый царь не просто забыл о том, кто спас Египет от голода. Для него Иосиф был символом ненавистного оккупационного режима.
Да, выдающийся администратор гиксосов.
Естественно, его достижения были безжалостно вычеркнуты из всех официальных хроник. Египтяне просто прошлись ластиком по истории.
И хотя мы, конечно, не можем утверждать, что теория о гиксосах является стопроцентно доказанным историческим фактом, согласитесь, совокупность этих деталей поражает.
Однозначно.
География столицы, появление лошадей, политическая логика возвышения Семита, титул Потифара и последующее тотальное стирание записей – все это складывается в пугающе непротиворечивую и логичную картину.
Так что же все это значит для нас сегодня? Попытка разобраться в этих источниках кардинально меняет восприятие древних текстов. Оказывается, для того, чтобы увидеть полную картину, нужно уметь переключать масштабы.
Угу.
Нужно мыслить как математик, разгадывая логику древних календарей, как это делал Тиля. Нужно обладать чуткостью психолога, чтобы оценить весь драматизм жертвы Иуды, как это делает Альтер. И нужно быть дотошным следователем, замечая появление лошадей в сельскохозяйственной сделке, чтобы раскрыть масштабную геополитическую интригу.
Я бы сказала, что здесь кроется финальный парадокс, о котором стоит глубоко задуматься. Давайте посмотрим на этого нового царя, коренного египетского фараона, который вернул себе страну.
Давай.
У него в руках была абсолютная, просто неограниченная власть государственной машины. У него была армия резчиков по камню, песцов, строителей. Он мог диктовать, какой именно должна остаться история для потомков.
И он это делал.
Он сбивал имена с монументов и был абсолютно уверен, что память о гиксосах и их спасителе Иосифе стерта навсегда.
Ну и в рамках египетской официальной истории он действительно преуспел. Никто в Египте о них больше не писал.
Да, но поразительная ирония заключается в том, что эта история все равно выжила. Величайшее свершение той эпохи, рассказ о спасении целого региона от голода, глубокая семейная драма о зависти, самопожертвовании Иуды и прощении Иосифа.
Так.
Ничто из этого не сохранилось в грандиозных каменных монументах или храмовых архивах империи. Вся эта сложнейшая многоуровневая история была бережно сохранена исключительно в хрупких устных преданиях потомков тех самых людей, которых этот победоносный новый царь обратил в рабство.
Вау!
Это заставляет нас задать себе фундаментальный вопрос о природе исторической памяти. Кто на самом деле обладает властью над временем? Те империи, которые высекают свою официальную версию правды в незыблемом камне, или угнетенные люди, которые просто рассказывают подлинную историю своим детям?